Мы читаем Евангелие от Луки, 23 глава, с 33 стиха. «И когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли его и злодеев, одного по правую, а другого по левую сторону. Иисус же говорил: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают», и делили одежды его, бросая жребий. И стоял народ и смотрел, насмехались же вместе с ними. Начальники, говоря, других спасал, пусть спасет себя самого. Если он Христос, избранный Божий, так же и воины ругались над ним, подходя и поднося ему уксус, и говоря: «Если ты царь иудейский, спаси себя самого». И была над ним надпись, написанная словами греческими, римскими и еврейскими: «Се есть царь иудейский». Один из повешенных злодеев злословил его, и говоря: «Если ты Христос, спаси себя и нас». Другой же напротив унимал его и говорил: «Или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же? И мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли, а он ничего худого не сделал. И сказал Иисусу: «Помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое». И сказал ему Иисус: «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». Было же около шестого часа, и сделалась тьма по всей земле до часа девятого, и померкло солнце, и завеса в храме разодралась посредине. Иисус, возгласив громким голосом, сказал: «Отче, в руки Твои предаю дух мой». И сие сказав, испустил дух. Аминь. Пожалуйста, садитесь, братья и сестры. Когда собираемся вкусить от хлеба и вина, тела и крови Господней, очень важно, чтобы это происходило по возможности заблаговременно, рассуждение, молитва, исповедание, к тому, чтобы вот сейчас, как пик этого события, сердца наши были уже готовы, мы могли почитать, подумать, помолиться и предстать пред нашим Господом, чтобы вновь и вновь исповедовать свою веру, что так совершилось не просто это событие, а совершилось мое спасение. И я вновь принимаю, Господи, Твой план, действие Твое, благодарю от всей души и прошу, помоги мне следовать за Тобою. На Голгофе, безусловно, самая центральная смерть была нашего Господа. Но в этот день еще два человека покинули этот мир, ушли с этой земли, точнее, ушли в землю. Это был разбойник, который висел рядом со Христом на кресте, и Иуда. Конечно, я не смогу рассказать полностью состояние их души, но, размышляя об их состоянии, я попробую, может быть, от их лица сказать о своем соприкосновении с Господом и то, что происходило. Я Иуда. Я даже не знаю точно, сколько мне лет, может быть, 40, может быть, 50. Моя жизнь, в принципе, делится на две части – до и после. Что до – там мало интересного, обычная жизнь. А до того момента, когда вдруг, сам того не ожидая, я был призван Господом. Он подошел ко мне и сказал: «Следуй за мной». И какая-то сила, власть, которая была в нем, побудило меня оставить то, чем я занимался, и пойти за ним. Был момент, когда нас стояло много возле горы, с которой он спустился, было много званых, но он избрал 12. И в числе их прозвучало мое имя. Это, конечно, была честь. Я ничем не выделялся особенно, да и Христос меня эти 3 года ничем особенно не выделял. Я не входил в круг таких особых, Петра, Иоанна, Иакова, куда он особенно звал и брал с собой в особые места, где надо было показать что-то особенно яркое. Я был удосужен денежным ящиком. Туда пускали монетки, кто хотел пожертвовать на служение Христа, и я носил этот ящик. Господь почему-то узнал мою склонность, что я люблю, как звенят эти монеты, а иногда что-то и беру себе. Но он смотрел на это не особенно пристально, а я всегда находил оправдание объяснить, почему я это делаю. Потом Господь дал мне особую власть. Я мог изгонять бесов. Я мог исцелять больных. Я делал то, что я никогда не ожидал, что я смогу это делать. И тем не менее это происходило. И это, конечно, поднимало меня очень сильно в моих глазах. Однажды, когда Христос кормил 5000, и когда из наших рук эти хлеба вдруг увеличивались, и их хватало на много тысяч, я подумал: Господи, как это сильно, как это ценно, и ведь я в этом тоже участник. И на меня смотрели не просто, а как на часть той силы, которая творила Господа. Много прошло за эти 3 года. Много я пережил, много понял и многого не понял. Был тот день, когда мы входили в Иерусалим, и когда толпа встречала нас, и когда не только под ноги осла, на котором ехал Христос, но и под наши ноги стелили одежды, пальмовые ветви. И в наши уста входили эти слова: «Благословен грядущий во имя Господне». Казалось, что наступает рай на земле. Он будет царем, мы будем вместе с ним, многое преобразится, римляне будут изгнаны, Израиль расцветет не хуже, как времена Соломона, о которых так много рассказывалось. Но что-то пошло не так. Вместо этого наступили какие-то тревожные дни. Христос все больше говорил о своих страданиях, о смерти. Много каких-то таких дней наступило непростых, сложных. И мне показалось, что надо что-то сделать, чтобы Христос стал царем. Но как это сделать, я не знаю. Что у него за планы, как будет. И тогда мне показалось, что если бы его взяли, как Иоанна Крестителя, то в этот момент он употребил бы всю силу. Все враги были бы повержены. Я знал, что фарисеи крайне не любят его. Они ищут повода какого-то, чтобы... Пусть он умрет, но главное, чтобы не было ереси. Может быть, так совершилось бы, что и они хотят, и что я хочу. Я пошел к ним и сказал: а что вы дадите, если я вам устрою этот повод, чтобы в темноте, ночью, без свидетелей, без шума, без волнения в народе предать его? Они говорят: ну вот, хочешь 30 серебряников? деньги не сильно меня так уж в этом вопросе интересовали, но и 30 серебряников пойдут. И я сказал, я дам знать, я сообщу, когда будет случай. И вот настал четверг. Мы сидели за столом. Христос говорит о том, что скоро ему страдать. И он сказал одну фразу, которая резанула по сердцу. «Один из вас предаст меня». Я понял, что он говорит обо мне. Но все смотрели, казалось, на меня, и мне надо было уйти от ответа. И я сказал, Господи, в числе прочих, не я ли? Христос своим взглядом показал, кто предаст его. Я это понял. И прозвучали слова, которые сказал мне Господь, иди, что ты хочешь делать, делай быстрее. Как будто бес вошел в меня, и с этого момента я уже действительно не мог остановиться. Я пошел к священникам и сказал, что сегодня ночью Христос будет в Гефсимании. Это самый удобный случай. И какая-то безумная мысль сказала мне, а ты покажи им, кто Христос. И прозвучали слова, которые до сих пор горят в моих устах. Кого я поцелую, тот и есть. И вот с отрядом воинов мы вошли в Гефсиманский сад. Было темно, но факелы освещали. Христа нельзя было не узнать. Я подошел и сказал, поцеловал. Радуйся, Рави, зная, что сейчас он будет взят. Целованием ли предаешь Сына Человеческого, ответил он. Воины взяли его. Я последовал за ними. Потом начались издевки, плевки, суд, когда приводили лжесвидетелей. И вот тут я осознал, Господи, что же я сделал-то? Я же предал кровь невинную. Его же убьют. Никакого не произойдет того, о чем мне думалось, его просто убьют. Серебряники жгли просто руки. Я вновь пошел к священникам и сказал, что я предал кровь невинную. Возьмите их. Они пожали плечами, но мы расплатились. Смотри дальше сам, что тебе делать. А что было делать дальше? Попросить прощения у Христа. Как это можно попросить? Да и как подойти, когда он кругом окружен, когда он кругом стеснен? Попросить у Бога Отца. А как попросить? И вдруг, хоть был тень, такая темнота, наполнила душу. Я понял, что больше жить нет смысла. И идти больше некуда. И взгляд упал на веревку. И жизнь моя кончилась. Второй человек был тот, который висел рядом со Христом на кресте. Он был молод. Рано дорога сошла с пути праведного. Жизнь свела его с лихими ребятами. Много было грабежа, и убийств было тоже много. Много увидел слез, много увидел отчаяния, много увидел страха тех, на кого нападали. Много сам пережил страха. Потому что знал, рано или поздно поймают, но, может быть, и пронесет, Может быть, и это будет не сегодня, да и не завтра. И проносило, и получалось. Но вот настал день, когда все-таки не получилось. Когда взяли, заломали руки, кинули в темницу, избили. И вот суд вынес решение умирать. А так не хотелось умирать. Жизнь только началась, молодость, сила. А вот она, дорога на смерть. И знаю, что умирать буду долго, мучительно долго. И вот, невзирая ни на что, наступает этот момент, когда на кресте, когда жара, когда муки, кругом лица, хохот, злорадство, ни одного взгляда, кто бы хоть посочувствовал мне. Да и за что мне сочувствовать? Кому я-то сочувствовал, когда творил эти дела, которые творил? И разбойник мой, брат, соучастник, хоть отрывается на том, кто висит рядом, это праведник, это видно. Правда, непонятно, за что он-то здесь. Но почему-то никто не обращает внимания особо на меня. Почему-то все в основном на него, других спасал. Спаси самого себя, других помогал. Пусть Бог тебе поможет, ты же назывался Сыном Божьим. И так муторно на душе, и так темно. Но что-то вдруг проснулось в моей душе. В суровой душе, жесткой. Я вдруг осознал, что я-то действительно умираю за дело. Я-то действительно загубил и устроил многим горе и слезы. И вдруг я увидел того, что Он Господь. Я не могу сказать, как я это увидел. Я не могу сказать, что мне открылось, но только я понял, что вот это Господь. И, может быть, Он может услышать твой голос. Я попросил своего напарника: ну, заткнись, ну, закрой уста, другие, ладно, мы-то умираем за дело, а он-то ничего худого не сделал. И вдруг я сам не знаю, но сказал: Господи, помяни меня, когда придешь в Царствие Твое. Ответ его я не забуду. Ныне же будешь со мною в раю. После этих слов и умирать стало легче. После этих слов вдруг какое-то тепло, свет наполнили мою душу, и я понял, что не все, что-то еще будет светлое в моей жизни. На Голгофе были еще люди, которым было, в принципе, не умирать, но и жить. Иногда люди представляют, что они живут. Но только можно ли назвать это жизнью, если на это смотрит Господь? Однажды Господь рассказал притчу, как два человека пришли в храм помолиться. Один стоял и говорил: Господи, благодарю Тебя, что я не к прочие люди, я даю десятину, я два раза пощусь в неделю, я в храм всегда прихожу, я тем более не тот мытарь, который стоит сзади. Таких людей были на Голгофе достаточно. Многие даже дерзнули открыть уста и подходить к Господу и возносить речи, Им казалось, что умирает еретик, он наконец-то побежден, наконец-то будет все хорошо. К сожалению, так и не смогли они узнать Господа. Так и не смогли они понять, что и было-то только хорошо до тех пор, пока Господь был с ними. Иногда люди думают, что оставить Господа потом может быть что-то сильно хорошее. Когда человек оставляет, отвергает Господа, он может идти только по наклонной вниз. Не получится. Вверх можно только с Господом. Дорогие, мы приходим тоже к Господу. Слава Богу, что наши сердца открыты к Нему намного ближе. Но дай нам, Господь, становиться еще ближе. Становиться, держась Его, потому что Господь готов принимать, готов слышать. Готов отвечать на просьбы. Дал бы только Бог, чтобы почаще наше сердце открывалось к Нему в покаянии. Может быть, кто-то скажет, и грехов я таких не творю. Но иногда равнодушие, жесткость, какое-то хладнокровие по отношению к Господу, оно тоже беда. Хорошо, когда сердце умиляется, когда оно открывается, когда дает возможность Господу входить. А когда Он входит, замечаешь, Господи, как многое надо еще убрать, исповедать, очистить, как много надо переставить в моей душе. И тогда Господь помогает воистину и переставлять, и убирать, и ставить на место. Сейчас, когда мы будем предстоять пред Господом, когда Господь будет также соприкасаться с каждым из нас, пусть Господь поможет нам, чтобы сердца наши были открыты, умилены, готовы для этой заповеди. Мы совершим молитву. Боже наш, мы благодарим Тебя, что в этот час Ты даруешь нам эту возможность предстать пред Тобою и совершить эту заповедь во славу Твою, в благодарность пред Тобою воспоминания Твоих страданий. Благодарим за эту милость, за эту честь, за все то, что Ты даешь нам. И ныне просим, Господи, освети этот хлеб, дабы мы могли вкусить от него, как от тела Твоего, ломимого ради оправдания грехов наших, и вновь поблагодарить Тебя за то спасение, за ту милость, которую Ты совершил для нас. Слава Тебе! Аминь.